Говорил представитель из...
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Олеся Николаева. Олеся.
Здравствуйте.
Приветствую тебя. Режиссер Владимир Мирзоев. Володя, приветствуем.
Привет, Витя.
Поэт-издатель Александр Шаталов. Саша, здрасте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – зависть. Ну, конечно, она навеяна книгой Олеши, вообще замечательной, которой завидовал сам Набоков. Это была книга Олеши «Зависть». Так что все в жизни закольцовано. Я совершенно не уверен в том, что можно и жить зависть. Я думаю, что зависть – это человеческое чувство. Но мне бы хотелось, чтобы мы сегодня в рамках нашей программы поговорили о том, как можно ее, ну, как это сказать, оседлать. Как можно сделать так, чтобы эта зависть не была только болезнью красных глаз, как говорят китайцы о зависти, ну и было, может быть, если не положительным явлением, это, наверное, невозможно сделать, то, по крайней мере, отрефлектированным. Хочется понять, что наши гости по этому поводу думают. Олеся, ты как человек, который имеет серьезные моральные принципы, связанные с религиозными основаниями, и как поэт, и как человек, который близок нашей русской православной церкви, могла бы ты сказать, что для тебя значит зависть? Ну, во-первых, личный момент. Кому бы ты завидовала в жизни? И, во-вторых, что такое зависть?
Ну, вообще, если говорить о метафизике зависти, то ведь кто был первым завистником? Первым завистником был Деница, высший из архангелов. Первое лицо возле Творца. И вот он позавидовал Творцу, как он сказал, «взойду на небо, сяду на престоле Вышнего». И вот тут очень такой характерный момент, который касается зависти и делает вот этот грех, конечно, очень тяжелым для человека, который переживает это чувство. Потому что Деница ведь позавидовал не всеблагости Творца, не его любви, не его творческой силе, не его творческой гениальности, а его власти. То есть тому, что является, ну, следствием этого. И, собственно, вот в случае с любыми завистниками, а ряд этих завистников крайне неблаголепен. Это Каин, это Иуда. Это, если мы будем брать литературные сюжеты, это, конечно, Сальери. И мы видим, что
самые
это...
любимые самые... культуры завистник Сальери.
Да, это да. Вот это, да, это такие страшные, да, страшные вот эти завистники. И, конечно, душа отшатывается от этого страшного чувства. Вот. Хотя мне кажется, что, конечно, человек – это существо очень немощное, и в каких-то примесях, наверное, зависть примешивается к чувствам, может быть, любого человека, но мне кажется, что с этим нужно как-то бороться.
Дозировка это нужно, должна быть небольшой.
Да, это нужно превозмогать. Кстати сказать, Пушкин, когда он писал Моцарта и Сальери, он первоначально ведь назвал эту вещь «зависть». И даже есть пометки у него в его дневнике, что «зависть, сестра соревнования», значит, она хорошего рода. Но когда он это написал, вещи, он увидел плоды, которые принесла эта зависть, потому что зависть, она кончается убийством. Вот так же точно и Деница, который стал дьяволом, вот так же точно и он исполнен ненависти вообще ко всему творению и ко всему бытию. И именно поэтому первая его задача – это уничтожение следов Божьих в самом бытии. И, конечно, человек-завистник – это ужасный приговор человеку. Мне кажется, что зависть ставит такие серьезные преграды на пути творческой энергии поворачивают ее в какую-то другую сторону, и ничего подлинного на зависти не может быть создано. Могут жить на зависти только эпигоны какие-то, подражатели, но всегда есть опасность общения с такими людьми. И вот недаром царь Соломон в притчах писал, что даже не стоит делить трапезу с завистником. Нужно его остерегаться, завистника, потому что вот эта энергия зависти, эта черная энергия, она направлена вот на объект этой зависти, и она может очень поразить даже другого человека.
То есть ты считаешь, что это действительно... Если не смертный, то очень серьезный грех.
Нет, это, конечно, смертный грех. Это грех против десятой заповеди, по сути. Потому что завистник всегда хочет присвоить то, что принадлежит другому человеку. Это как раз десятая заповедь: не пожелай жены ближнего своего, ни осла его, ни вола его, ни того, что принадлежит ближнему своему. И в своем пределе она направлена на истребление вот того человека, которому... это чувство испытывает этот завистник.
Ну, конечно, ряд людей перечисленных или символов перечисленных, конечно, жесткий, потому что, конечно, в нашей культуре Сальери, мифический Сальери, которого, может быть, несправедливо Пушкин представил аж таким завистником, это черная душа, просто иначе его не сыграть, да, вот, Володя, вот, можно ли Сальери сделать добрым в театре, показать, что в нем что-то есть хорошее? Наверное, трудно. Я не случайно обращаюсь к Володе Мирзоеву, не случайно позвал Володю, потому что мне кажется, что в театре очень много зависти бывает. Между актерами одному дали роль, другому не дали. Или даже с авторами, которые одному предложили написать пьесу, а другому не предложили. И написал он пьесу, а не поставили спектакль. Да, подсиживают, ну, не знаю, в общем, совершают всякие такие порой неблаговидные поступки. И при этом театр – это храм творчества. Как ты вот сам разбираешься с завистью, когда она у тебя на глазах вот происходит?
Ты знаешь, вообще театр, мне кажется, это такая метафизическая машина по переработке человеческих пороков.
Уже хорошо.
Он их перерабатывает и превращает во что-то другое. Зависть или эгоизм, нарциссизм. Вот в театре таких людей, которые одержимы этими пороками, очень много. Но театр так устроен, что он их перерабатывает. Ну, например, начну с себя в данном случае.
Покайся.
Вот я читаю какого-нибудь замечательного автора, драматурга. И как человек пишущий, я, с одной стороны, не могу не испытывать зависть по отношению к Шекспиру, скажем, да? Или к Пушкину тому же. Потому что это блестящие тексты. Но я нахожусь в позиции человека, который испытывает белую зависть. Не черную зависть, а белую зависть.
А это тоже, кстати, надо иметь в виду, что есть и черная, и белая.
Да. Об этом поговорим. Вот что это за белая зависть, белая магия, да? Я стараюсь быть сопричастным этому гениальному тексту, присваиваю его вместе со своей труппой актерской, превращаю это гениальное произведение в свою внутреннюю собственность, свое достояние. И как бы вот синергетически порождаю новый текст, новый спектакль. То есть я свое изначальное чувство зависти, если угодно, или как бы свою реакцию на это гениальное произведение не ставлю как забор, барьер между собой и этим произведением, а наоборот, вместе с автором совершаю следующий шаг – перерождение. Происходит перерождение текста во что-то другое. Вот в театре все такие вещи перерабатываются черные. Например, эго. Да. Вот эгоизм. Да. Да? Вот себе можешь представить неэгоистичного артиста.
Не могу.
Невозможно.
Не могу.
Но тем не менее.
Тем он меня и пугает.
Понимаешь? Сказать. Конечно. Но да. Если актер не перерабатывает свой эгоизм на сцене, он не может работать просто, потому что это коллективное творчество. И все так, понимаешь?
А как он перерабатывает? Ты говоришь, перерабатывает. А как, вот как ты его заставляешь переработать?
А я не заставляю, его театр заставляет. Иначе он не может быть на сцене. Если он не чувствует своего партнера, если он к нему не подключается эмоционально, сердцем, да, интеллектуально, головой, если он хочет быть сам по себе, он просто не может работать на площадке. Потому что любая пьеса устроена не только на обмене слов, но и обмене энергии. Это должно быть как, ну, как в семье, где люди любят друг друга, где они интуитивно понимают друг друга, где они слышат друг друга. У них все чакры открыты, они должны быть в контакте друг с другом и с залом. Если актер закрыт, он уже не флейта. Кому охота играть на такой флейте, если все дырочки закрыты?
И то же самое с завистью.
То же самое с завистью. То есть зависти очень много, но мы все в театре вынуждены ее перерабатывать. Или она становится таким барьером, или является тем ядом, который отравляет все дело. Спектакля не будет просто. И зрителю бессмысленно в такой театр приходить.
А помимо Шекспира и помимо Пушкина, были, например, твои коллеги, которым ты завидовал? Ну, возьмем все-таки белую зависть, она так более четко выражает все-таки творческие реалии. Вот, и она была продуктивна, о чем Олеся говорила, имея в виду записки Пушкина. Вот ты как бы позавидовал, а потом вот тебе захотелось быть как он или перегнать его. Что у тебя такое?
Ну вот, конечно, такие уколы, наверное, в жизни каждого человека
вот
бывают.
Я
да? Когда я этот укол слышу, я пытаюсь это перевести в творческую плоскость. Да? Мне кажется, там этот персонаж, или этот текст, или этот автор, я стараюсь их включить в свой внутренний космос, да? Актуализировать внутри своей творческой лаборатории. Это может быть связано с цитированием, это может быть связано с каким-то диалогом, со спором и так далее. То есть, иными словами, когда все это оказывается внутри творческого бульона, это все прекрасно варится.
Согласен, нет, я, надо сказать, видел некоторые из твоих спектаклей и очень четко уверен в том, что вот этот бульон ты и умеешь сделать, а это и задача режиссера перевести, допустим, с языка литературы в язык театра, тем самым как бы обняться с этим материалом, а не отторгнуть его и отказаться от него. Это интересная позиция. Мне кажется, что даже более широкой жизни, да, не театральной, узко и специфически, узко не в смысле, что там тесно, а узко все-таки не для всех она создана, лучше тех людей, которым мы завидуем, как-то пытаться их интегрировать в свое сознание, взять с собой, а не выплюнуть. По крайней мере, такова моя позиция. Мы продолжим через 30 секунд.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. От Армстронга до Зауинула, от Дикси и Свинга до Необибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст ваш ДС.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях, напомню, поэт Олеся Николаева, режиссер Владимир Мирзоев, поэт и издатель Александр Шатулов. Все лучшие люди московской творческой жизни у нас сегодня здесь собрались. Тема нашей передачи – зависть. Поэтому собрал лучших, чтобы они не слишком завидовали другим. И в самом деле, надо сказать, что когда у человека что-то в жизни получается, то он меньше завидует. Бедные завидуют богатым, но богатые не завидуют бедным. Или, по крайней мере, ну, не завидуют бедности. Может быть, образу жизни, может быть, какой-то целомудренности такой моральной или еще чему-то. Ну, по крайней мере, вот отсутствию денег мало кто завидует. То есть, надо сказать, что богатство человека, богатство души, оно определяется, наверное, возможностью, вот об этом Владимир хорошо сказал, возможностью действительно взять в себе творчество, так аккуратно, конечно, не присваивая себе, взять творчество великих людей. Олесь, ты мне не ответила на один вопрос. А ты сама когда-нибудь завидовала в жизни?
Я так все-таки себя льщу надеждой, что это не мой грех. Вот почему-то мне кажется, что это грех вообще-то постыдный. Что гораздо легче признаться, скажем, в каком-нибудь чревоугодии, скажем, чем в зависти.
Вот. Или, как говорят еще, Гортана Бейси, его как называют.
Мне кажется, то, что вот Владимир назвал, вот, или то, что ты, Витя, называешь белой завистью, мне кажется, вы немножко не о том говорите. Я бы не называла это завистью. Я бы называла, вот когда видишь какую-нибудь, читаешь какую-нибудь книгу, которая тебя потрясает, или какое-то проявление таланта человеческого, который тебя захватывает, или вот, ну, Володя, как в вашем случае вы работаете в театре, это всегда такое коллективное творчество, вот, и если вы видите какого-то другого талантливого человека, мне кажется, что просто, конечно, талант другого человека нас потрясает и поражает, и восхищает, и он какую-то планку внутреннюю нашу поднимает, и мы понимаем, может быть, какую-то меру своей неодаренности или меру своей неспособности вот так сделать. Ну, и это, конечно, безусловно, какие-то стимулы для внутреннего роста, но я бы не назвала бы это даже белой завистью.
А как бы ты назвала?
Но мне довольно было бы странно вот признаться, например, в том, что это не... Это, я не могу себе представить, чтобы я, например, завидовала бы Цветаевой. Ну, вот Цветаева...
Хотя
да,
чёлку
вот,
ты носишь
да,
похожую.
Да, я похожую чёлку ношу, но это вот мне даже вот как-то стыдно. Или хотя... То есть даже не могу себе представить. Это совершенно другое чувство. Я могу там прочитать вот какие-то её стихи и подумать, вот это вот как здорово это сказано, как это точно, как нам не хватает вот этого, вот этой точности и вот этой устойчивости стихотворения, и вот этой архитектоники, которая у неё присутствует. Вот. Или какого-то другого поэта. Поэтому скорее это все-таки это не зависть, это все-таки уважение к другому таланту, и это очень полезно иметь вот какие-то определенные высоты перед глазами, к которым ты устремляешься. И вот это является, безусловно, стимулом для творчества. Видите, ну вот я, например, я очень хорошо помню, когда, по-моему, в конце 70-х появилась твоя статья о безумно мною любимом Льве Шестове.
Да.
Она называлась «Остается одно произвол».
Точно.
Это были глухие годы советской власти, подцензурная литература. И вдруг появляется вот эта статья, настолько она
году.
Вольная,
да,
и настолько она глубокая, да. И настолько в ней... Я, между прочим, недавно нашла этот номер вопросов литературы, он у меня остался, и я перечитала статью. Никаких не нужно делать скидок на то, что была советская власть. Это замечательная, совершенно глубокая работа, очень точное понимание вот этой проблематики шестовской, которая бесконечно близка мне, в частности. Но я не могу себе представить, вот как это можно было бы вот перевести на язык зависти. Ничего, кроме вот какого-то творческого восторга. И на самом деле, я думаю, что вот тогда это был такой урок для многих, что, оказывается, и вот в этом контексте культурном можно жить и не курвиться, и можно делать то, что ты хочешь. И я всегда была уверена, что если ты делаешь это блестяще, то это обязательно состоится, это обязательно найдет своего читателя, это обязательно каким-то образом, ну, вот в каком-то идеальном мире будет продолжать существовать. Поэтому
всё-таки
я бы не говорила, что это даже белая зависть. Вот мне почему-то кажется, что все-таки нет белой зависти.
Ну, по отношению
она всегда
тут к этой статье трудно действительно представить себе белую зависть. И вообще какую-то зависть, потому что надо было перепахать вообще огромный просто пласт философии.
Нет, кроме того, это же обозначение какой-то позиции, вот этой независимой, экзистенциальной позиции, собственной писательской позиции. Довольно странно было бы этому завидовать. Но!
Это
можно обозначить как некий урок, который вот ты мог преподать.
Мне очень приятно, что ты вспомнил эту статью. Прошло огромное количество лет, я до сих пор помню, что это вопрос литературы с красно-белой обложкой,
да.
Что это номер 10. Вот потом, боже мой, чего я только не печатал, ничего не помню. А помню две статьи, «Маркиза де Сада» и «Шестого». И действительно... Работал я, и я эту статью писал 2 года. Вот сейчас можно написать статью, ну, месяц положить на это, ну, больше, ну, 1,5 месяца невозможно просто. Я писал, я занимался Шестовым 2 года, причем я, естественно, я писал без всякой... То есть заказали, тогда вдруг в вопросах литературы решили написать несколько статей про идеологических путаников. И его взяли тоже. Потом эту серию закрыли после моей статьи, кстати говоря, увы. Но надо сказать, что вот то, что ты рассказала, это поверхностно. Так я имею в виду поверхностный взгляд радости и восторга. Значит, за эту статью главного редактора Озерова вызвали в ЦК, долго водили, ну, скажем, лицом об стул, и последствия были совершенно парадоксальные, потому что если вы откроете номер первый за 1976 год, то вы увидите мое имя в компании Шестого и Бердяева, как людей, которые совершенно не годятся для русской культуры. То есть они засунут десятыми, они тут же отреагируют. Более того, после этой статьи мне не дали характеристику на выезд за границы, тем самым, признаюсь радиослушателям, изменилась вся моя жизнь, потому что мне предложили быть переводчиком при ЮНЕСКО в 1975 году. Была такая возможность. И мне надо было получить характеристику как нормальному русскому советскому человеку. Вот. И мне директор Института мировой литературы в связи с этой статьей отказал в этой характеристике, и вся жизнь пошла по-другому.
Но ты что... говоришь о другом, ты говоришь о плате за то, что... За ну, конечно, за каждое да. благое дело человек да. так или иначе расплачивается.
Я говорю, что просто вот свобода свободой, а жизнь, она развернула, наверное, лучше, тогда бы не было, наверное, и Метрополя, вот поразительно, да, вот так думаешь. А в самом деле, в общем, спасибо тебе большое. А вот Саша Шаталова, которого я очень люблю как поэта и как издателя тоже, должен сказать, что я испытывал в жизни по отношению к одному из его издаваемых авторов, я испытывал зависть и сильную зависть. Я прочитал Женю Харитонова, он был чуть старше меня, я прочитал его текст рукописно и вдруг подумал, боже мой, как я отстаю по всем параметрам, какой он свободный. Я говорю сейчас про литературу, какой у него стиль, сказать глупо, прописали. Какой...
А то есть да. Была чистой воды белая зависть, которая отрицает категорически Олеся Николаева. И я вот на самом деле совершенно не согласен с тем, что она говорит. Не знаю, есть у нас...
Мы продолжим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Наши гости – поэт Олеся Николаева, режиссер Владимир Мирзоев, поэт и издатель Александр Шаталов. Тема нашей передачи – зависть.
Корреспондентский час радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне жертвами землетрясения стали 5 человек, сообщили в Республиканском управлении МЧС. В селах Майер-Туб и Курчелой 24 человека госпитализированы с травмами. Землетрясение произошло в субботу. Его эпицентр находился в Шелковском районе Чечни. Подземные толчки силой до 5 баллов были зафиксированы почти по всему Северному Кавказу. На Украине окружной административный суд Киева приостановил указ президента о роспуске Верховной Рады. Представитель Центральной избирательной комиссии сообщила, что сегодняшнее заседание по организации парламентских выборов было отменено. До этого министр юстиции Украины Николай Онищук заявил, что приостановить указ президента может лишь Конституционный суд. Российские военные провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». За ходом морских учений в Баренцевом море наблюдал президент России Дмитрий Медведев, находясь на борту авианосца «Адмирал Кузнецов». В Чите второй день продолжается голодовка 3 сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Президент США Джордж Буш после совещания в Вашингтоне с министрами финансов стран Большой Семерки заявил, что финансовый кризис требует совместных действий. Встреча в Белом доме проходила после того, как вчера министры и главы центральных банков стран «семерки» приняли решение использовать все возможные средства для преодоления мирового финансового кризиса. Международные войска в Афганистане получили полномочия применять силу против крупных наркоторговцев, обвиняемых в финансировании боевиков «Талибан». Сумма, предоставляемая талибами наркобаронам, составляет порядка 100 миллионов долларов в год.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Олеся Николаева, режиссер Владимир Мирзоев, поэт-издатель Александр Шаталов. Тема нашей передачи – «Зависть». Я прошу Александра Шаталова изложить свое мнение об этом интересном чувстве.
Я попробую не согласиться с Олесей Николаевой, потому что она определила зависть немножко однопланово. Она категорически против того, что существует белая зависть, и она считает, что зависть – это смертный грех, что это порок, и что завистник хочет, вот я даже себя процитирую, завистник хочет обязательно присвоить то, что принадлежит кому-то. Мне кажется, что это совершенно неверно, и что зависть – это гораздо более широкое эмоциональное чувство. Конечно, мы можем говорить о Сальери там, и о Моцарте, и это такой немножко, я бы сказал, вульгаризированный подход к этому термину, к понятию зависть. Зависть, на мой взгляд, это одно из тех движущих чувств и тех движущих эмоций, без которых не может существовать культурное общество. Потому что что движет творцом? Творцом движет восхищение, или человек творит. Он восхищается чем-то. Он просто восхищается. Или он будет восхищаться, он будет любоваться. Но если он восхищается и хочет добиться того же, то он начинает, как правильно сказал Владимир Мирзоев, он начинает присваивать это и пытаться понять это, понимая, присваивая какое-то культурное явление, это может быть стихи, музыка, поэзия, он тем самым поднимает себя до уровня этого творца или старается поднять. И таким образом происходит, я бы сказал, такая... творческое обогащение одного человека другим. В театре можно свести театр действительно к такой вульгарной теме, как знаменитый пример, когда Алла Демидова успешно выступила на сцене театра на Таганке, и ей там ее конкурентки порезали там машину. Это вульгарная такая зависть, да, типа отравить, отрезать, убить. Но, с другой стороны, эти же конкурентки могли позавидовать ее таланту и на самом деле стараться сыграть не хуже. Тогда бы это была творческая зависть, которая, наверное, происходит вот в труппе «Я надеюсь», у Володи Мирзоева. Таким образом, можно подходить к этому процессу совершенно по-разному. То, что ты восхитился творчеством, талантом там, Харитонова, безусловно, это не привело к тому, что ты стал писать как Харитонов, да? Безусловно.
Нет.
Но ты увидел, что совершенно другие горизонты могут существовать в литературе.
Я был поражен. Вообще, это чтение было для меня шоком. Открыть горизонты свободы, совершенно, кстати говоря, не моей свободы, я имею в виду стиль, его подход жизни. Но я подумал, боже мой, у человека такой дар, такие возможности. Это меня подтолкнуло. Просто я взял себя за шкирку в тот момент и понял, что просто так, как я писал, нельзя писать. Я даже больше вам скажу, что первая публикация Жени Попова, нашего общего друга, «Новый мир» с предисловием Шукшина, если и не вызвало у меня такого чувства, но было как-то, боже мой, вот такой молодой, его напечатали в «Новом мире», а мы все хотели в «Новом мире». А как же так обошли? А так меня и обошли всегда. Я так никогда не напечатался ни с каким рассказом, ни в «Новом мире», ни в «Старом мире».
То есть я ставлю к тому, что есть как раз белая зависть, о которой говоришь ты, есть черная буквальная зависть, о которой говорила Олеся.
Нет, я не хотел никогда убить Харитонова.
Я тоже. Ну, а как-то это чувство надо описать эмоционально? Конечно, если вот Олеся привела пример, что ей нравилась всегда Марина Цветаева. Я думаю, в творческом плане. Конечно, она, преподавая, допустим, творчество Марины Цветаевой, возможно, в литературном институте и так далее, она анализировала биографию, творчество и косвенно училась на ней. То есть нельзя назвать, что-то завидовала, да, наверное, в прямом смысле этого слова.
Ну, разумеется, но это конечно. Совершенно другое дело.
А это что же, это такое?
Это может же
быть,
понятно,
просто мы каждый вкладывает слово «зависть» разные...
Конечно, мы существуем в литературном контексте, а не сами по себе в вакууме. Конечно, на нас оказывает влияние наши можно сказать, друзья, приятели, которые, тем более, если они пишущие, если мы дружим с писателями, и я, например, кем-то я восхищаюсь. Меня, например, восхитили два первых романа Саши Соколова «Школа для дураков» и «Между собакой и волком». И действительно, вот я не представляла себе, что вообще так можно писать. Но это совершенно никакая не зависть, это нормальное существование в культуре. Это совершенно не в том смысле, что вот я сейчас воспользуюсь его этими, стану его эпигоном, я это попробую. Нет, это мы, конечно, мы все это перевариваем, мы все это учитываем, от этого отталкиваемся. И я думаю, что в конечном счете вообще никто нигде в моем творчестве не усмотрит даже концов каких-то от прозы Саши Соколова. Тем не менее, он на меня очень сильно повлиял, именно потому что он раздвинул вот эти вот это понимание,
мы должны
вот
ему
это
передать
пространство
привет. Я не
культуры.
Я не исключаю, что он нас слушает. Я его,
да, но это совершенно не
Олесь, я видел его в этом году в Крыму, и он по-прежнему тот же Саша Соколов, которого я видел в Америке в 88-м году. Угу. Он замечательный, он прекрасный. И я спросил: Саша, но весь российский народ образованный, добавил я в скобках, угу, ждет, когда у тебя будет новая книга. Угу. Он сказал, будет. Но когда мы дальше углубились в этот разговор, он сказал: не давите на меня. Так что не знаю, когда будет.
Народ, не давите.
Я говорю, весь народ ждет.
А вот я сталкиваюсь с другим чувством. Вот, и вот именно с этой вот завистью, когда один человек списывал у другого и потом его уничтожал публично. Mm. Вот мне были известны такие случаи.
Ты
зависти, это очень страшно.
Советскую литературу.
Да, и советскую, и постсоветскую, когда вот начиналось. Но это, конечно, свидетельствует об искудении таланта, потому что это такая сильная энергия, да, содержится в человеческом таланте, что если ее расточать вот так вот, то же самое, что выливать вот полные ведра воды или там какую-нибудь бадью с медом опрокидывать. Вот. И мне кажется, что с завистью вообще, наверное, очень трудно бороться. Она укоренена в тщеславии, она очень связана с гордостью. Впрочем, все грехи связаны, они как вот картошка, которая вырастает из одного клубня между ними. Не бывает так, чтобы был вот какой там человек был бы гордый, но он при этом был бы независтливый, был бы не сребролюбивый. То есть вот такие вещи.
Ну, ты очень правильно сказала, что зависть связана, на мой взгляд, зависть связана с тщеславием и гордыней. Я вспоминаю замечательные слова Достоевского: «Смирись, гордый человек». И с горечью замечаю, что ему было легко сказать эти слова, когда он уже был великим русским писателем и имел огромную славу. А когда просто гордый человек получает от Достоевского рекомендацию смириться, то он говорит: ну хорошо, я смирюсь, но кто это мне предлагает? Это тот, у которого уже гордыня переплавлена в такую славу, что ему и смиряться, и не смиряться, ему все равно. Мы немножко, может быть, излишне подробно говорим о творчестве, хотя, мне кажется, о творчестве нельзя говорить излишне подробно, потому что творчество есть основа нашей жизни. Я хотел бы вернуться к идее зависти как все-таки социальному пороку, социальному злу, и спросить Володю Мирзоеву, спросить, вот в нашем обществе, как и в любом обществе, неравенство, а, собственно, есть ли общество равенства, это, по-моему, миф, и существует тема зависти как тема, которая порождает некоторые социальные беспокойства. Значит, одни говорят, эти нахапали, прихватизация была, и так далее, и так далее, и так далее. Возможно ли победить, на твой взгляд, вообще зависть как социальное чувство? Не просто творческое или метафизическое, а вот социальное. Вот идет человек, у него Запорожец, а мимо него проносится на Порше. И как-то так неловко всем становится.
Думаю, что если строить 6-7-метровые заборы, да, как это нынче принято, то невозможно. И это, конечно, приведет к очередному взрыву. А вот если, как ни странно, опять прозвучит слово творчество, да, если удастся все-таки на каком-то этапе построить гражданское общество, в котором будет вот это синергетическое существование разных слоев, когда удастся вместе творить свою историю, когда начальники не будут считать, что они творят историю самостоятельно, да, а народ должен знать свое место, жить в каких-то странных маргиналиях, делать, спиваться или заниматься своими мелкими глупыми делами. Да? То есть, когда начальство сообразит, что они должны выступать как режиссеры, да, но при этом народ – это их труппа. Что они также должны быть...
Ну, режиссер говорит, да, хорошо
они
говорит.
Должны быть включены как бы в историческое действо, да.
То есть они труппа, в смысле актеры, да?
Да, да, они актеры, да, да, они не все определяют. Они, может быть, не определяют выбор материала, они не определяют даже место, где кто стоит, но они равноправные художники, да, они тоже творят свою жизнь и через свою жизнь историю. И отодвигая их в закулисье, в какую-то пыль, да, так сказать, законопачивая их в какие-то сундуки, да, как реквизит, или считая их куклами, считая их марионетками бессмысленными, мы тем самым лишаем их шанса осуществить свои жизни в творчестве. Вот когда все это станет внятно, да, для тех людей, которые что-то определяют в нашем государстве, я думаю, что зависть начнет медленно испаряться из нашей жизни. И дело не в мерседесах, запорожцах, прекрасных костюмах или глупых
свитерках.
Я думаю, что зависть сейчас определяющее чувство в нашем обществе. Ничего более сильного нет. Это самая серьезная страсть, которая буквально одержима российское общество.
А вот вы, Витя, не ответили на вопрос, а кому вы завидуете или завидовали?
Я?
Да.
Я очень часто завидовал людям, которым удавалось создать прекрасное произведение.
Ну, то есть у вас была та самая белая зависть, а не черная, это социальная, которая так много в обществе.
Нет, социальной зависти я вообще лишен полностью.
Значит, все-таки у нас, во всяком случае, меньше ее сегодня в студии, чем в обществе.
Ну, надеюсь, надеюсь на это
точно.
Да?
Я думаю, что как раз вот насчет черной зависти у меня тоже плоховато, у меня нет ее.
А вот Владимир очень сказал одну очень точную вещь. Он сказал вот о творении собственной жизни. Вот мне кажется, что зависть... Это чувство деструктивное, которое стоит на пути творения собственной жизни. Потому что она оттягивает на себя вот это огромное количество человеческой энергии, которая на самом деле должна быть направлена на создание чего-то своего. И в этом смысле, вот опять-таки я возвращаюсь опять к тому, какой может существовать тут религиозный взгляд, что каждый человек призван к творчеству. Это то, что укоренено в каждом человеке. Но в одном это развито, а в другом это совершенно заглушено. И можно делать одно и то же двум разным людям, но один будет это делать талантливо, а другой будет бездарно. Один будет талантливо жить, просто вот жить среди других людей, общаться и разговаривать, а другой это будет делать совершенно бездарно и нести с собой разрушение, зло, ссоры, клевету. И мне кажется, если человек занят именно созиданием своей собственной жизни, выстраиванием своей души, того, чтобы она выросла, и в кроне этой души, в высокой кроне укрывались птицы небесные, то он всегда на своем собственном месте, на котором он находится, бедный он или он богатый, здоровый он или он убогий, он всегда в этом может преуспеть.
Ты согласен?
Ты знаешь, ну это красиво сказано и очень так...
Поэтично.
Поэтично, естественно. А я вроде бы понимал немножко более буквально о чем мы стали говорить. Есть ли социальная, бытовая зависть, и как с ней преодолеть?
Мне кажется, что Володя Мирзоев очень правильно сказал, что это одно из основополагающих чувств или понятий сегодняшнего российского общества. Это страсть, да, это серьезное дело, когда
честно
мы так
говорим. Вокруг меня нету ни одного человека, я не знаю, который был бы завистником в конкретном слове. Даже вот, к сожалению, нет людей, которые бы испытывали белую зависть или какую-то черную. То есть вообще, может быть, ему не повезло. Может быть, я был невнимательно и не разбираюсь в этом. Поэтому теоретически, наверное, можно столкнуться, выйти на улицу, и мы увидим с вами эту зависть ягуары, там, так далее, так далее. Но почему это происходит? Потому что это происходит, и я согласен и с вами, и с Олесей, это происходит из-за того, что у людей нету сил, эмоций и нету возможности для внутреннего самосовершенствования. И когда они начинают... Когда они занимаются вот именно... Ну, что, а что такое самосовершенствование? Это и культура. То есть, чем
ты
больше...
Немножко, ты развиваешь то, что говорила...
Я поэтому в этом отношении с ней согласен. Чем больше у людей культуры, чем они понимают, что у них есть перспективы. В любом, это может быть культура не обязательно эрудиция, да? Культура поведения, культура взаимоотношений, культура в бизнесе, да? То есть, только то, чего не хватает в обществе. Чем более человек будет чувствовать себя самостоятельным, полноценным, да? Тем более он... Ну, у него исчезнет это чувство полностью вокруг. Тогда уже не будут они завидовать этим рублевским дачам и так далее. Дали, потому что они могут построить точно такие же дачи, если они захотят. Но они начнут думать, нужна ли им такая дача. Нужен ли им Ягуар, чтобы ехать по этим московским пробкам, в которых стоят там москвичи и так далее. Получается естественный отбор какой-то. Наверняка Олеся бы сказала, что для этого надо чаще ходить в храм и больше заглядывать в себя. Я думаю, что, наверное, такой был бы рецепт. Я считаю, что для этого достаточно больше читать, может быть, и задумываться о своем смысле жизни. И тогда тоже эта зависть, может быть, иссякнет в обществе.
Я думаю, что вот прямо уж так взяла и иссякла зависть. Очень трудно об этом сказать. Вернемся к Олеше. У него, конечно, совершенно гениальное произведение «Зависть». Гениальное, совершенно как представитель старого мира. Интеллигент завидует представителю советского мира, написанный в 30-х годах, написанный блестяще. И написано человеком, который хотел быть конформистом, хотел быть попутчиком, но написал так об этом старом новом мире, что мурашки по коже, и все получилось совершенно не так, как ему идеологически представлялось. Это зависть людей, которые не приспособлены к обществу, к людям, которые включены в общество, они действительно, наверное, всегда и везде. Другое дело, что все-таки вот у нас эта зависть еще замешана на том, что те, которые успели и сделали, они недостойны. То есть это еще зависть связана со справедливостью. Это какой-то странный такой, да, это не медь, это уже скорее бронза, это что-то такое, какой-то сплав такой. И эта зависть имеет форму положительного социального чувства.
Я... Справедливая зависть.
Да. Ты очень правильно сказал, Саша, как мне кажется, что действительно зависть возникает тогда, когда ты не можешь это сделать не потому, что у тебя нет крыльев, а потому, что эти крылья или не выросли, то есть могли бы быть, но не выросли, или они не развились, да, просто не получилось. Но есть тут еще несколько моментов. Мы тогда уже вступаем в другую метафизику. Мы можем сказать, что есть, во-первых, простую метафизику возьмем. Есть счастливчики, есть тем, которые везет, и об этом много в мировой литературе. Там просто все легко, вот как у Моцарта, у Пушкина. И он гений, но при этом еще легкий гений. И тут, конечно, можно обзавидоваться, потому что тут там, кто-то сидит, пишет, там, сочиняет музыку, ему все. А этот пьет, и это не получается у Сальери быть Моцартом. Ну, не получается, даже если он может все алгеброй проверить. И с другой стороны, вот я знаю по своему опыту несколько парадоксальных вещей. Я знаю, например, что есть талантливые люди, реально талантливые люди, они прошли через мою жизнь, которые были жуткими завистниками. Mm-hmm. Причем не в творчестве, а просто вот по зависти. Не буду говорить, все вот просто назвал бы, все бы узнали. Просто реально сталкивался. То есть это не только что тот, который ничего не может сделать, а тот, который может, но вот у него еще какой-то довесок.
Ну, это такая, подожди, это что, это в чем выражается?
Это значит, это
говорит... или какие-то последствия.
Саша, это говорит о том, что зависть тоже иррациональна. Вот есть вот социальная зависть, она объяснима, да, вот это зависть и справедливость. справедливость питает зависть, а зависть питает справедливость. Справедливость, мы все согласны, что это нужно. Понятие. А когда добавляется зависть, мы не знаем, как с этим поступить. И это, надо сказать, причина революции.
А может быть, иррациональная зависть – это болезнь?
Я думаю, что...
Ну, грехи вообще иррациональны. Например, гордость. Ведь человек может гордиться очень странными вещами. Не обязательно,
правда,
он гордится
это
своими
правда.
Достоинствами да. и тем, это, что, так сказать, верно. Составляет его... ценность, да, он может гордиться своим...
Всякой ерундой.
Да, абсолютно, и даже может гордиться, там, не знаю, своей тупостью, рваными штанами может гордиться. Это очень странная вещь.
Ну,
вот
как поза, да, как поза, да, да. И тщеславие тоже странное чувство. Почему-то мы разделяем...
Да, поэтому тут можно не
вот,
искать никаких...
Тщеславие плохое, а честолюбие да. хорошее. А вот так вот да. соединить и сказать, а что тут? Можно сказать, что разница небольшая.
Так что вот и в зависти, конечно, есть вот
это. Но ты как сегодняшний защитник зависти у нас на передаче. Скажи мне, пожалуйста, можно ли вот тут раздаются более оптимистические и менее оптимистические прогнозы? Можно уничтожить зависть или нет? Это природа человека или все-таки это то, что искореняется?
Ну, я согласен, конечно, в этом отношении с Олесей, что это грех, если зависть в таком черном смысле этого слова. И, конечно, к сожалению, искоренить это пока не удавалось и не удастся. Но если воспринимать зависть более широко и немножко отойти от буквального чувства, то зависть может иметь в себе какой-то позитивный творческий потенциал.
Я понимаю, но это о творчестве. А мы говорим о людях, которые готовят революцию, основываясь на зависти. У них все есть, а у нас ничего. Пойдем и возьмем.
Конечно, нам можно посмотреть. Пожить и посмотреть, что будет.
Ну, мне кажется, ключевое слово – свобода.
А вот это почему?
А потому что, если я свободен в своем выборе, если я могу, скажем, тоже в любой момент построить свой бизнес, да, скажем, мне достаточно быть инициативным человеком.
А в этом да? смысле я понял. То есть бывают еще такие условия, что вот этим можно делать бизнес, а вон тому нельзя. И тогда, конечно, тут обзавидуется и...
Конечно. То есть когда мы находимся, скажем, в ситуации, ну, назовем ее мафиозной, да, то есть кто члены семьи, члены клана, члены мафии, у них все хорошо, а другие, они за бортом, да, в этой ситуации зависть неизбежна. Тех, кто за бортом. А если ситуация свободная, если ситуация демократична в широком смысле слова, ну, тогда...
Поменьше. Вот я взял пример, я подумал на эту тему, ну, вот, допустим, живем мы при шведском социализме, да, где вроде бы социально такое адаптированное общество и так далее. Есть ли там зависть? Может ли там быть зависть? Конечно, может. Конечно, она есть. Конечно, существует. Она приобретает просто иные формы.
Она более блеклая. Зависть.
Ну, там вообще,
блеклая.
Наверное, все чувства более блеклые. Ну, вообще, как можно Россию сравнивать вообще с Северной Европой? Нет. Конечно, у нас все более напряженно, трагично, там истерично.
Там все завидуют России.
Как мы тут интересно, весело живем, не соскучишься. Нет, я когда говорю блеклое, я имею в виду, там есть формы и даже социально выработанные формы заглушить эту зависть или переработать, о чем Володя хорошо говорил. Вот смотрите, существует там огромное количество журналов в каждой стране, посвященное, как живут короли, как живут аристократы, даже не глянцевые такие, как у нас, а вот такие какие-то простенькие журналы. Например, во Франции, я знаю, у них огромные тиражи. Ну, во Франции короли... Нету теперь, но зато есть знать аристократия, ну и, естественно, короли и рядышком живут, там, в Бельгии, в Испании, в Англии. И вы знаете, вот эти люди, которые читают, они как будто вот втягиваются в эту жизнь и вместе переживают поездки. И как-то зависть проходит, что вот не они знать, а они через журнал приобщаются к этому возможности. Мне кажется, что глянец, который ненавидит вся российская интеллигенция, и во многом эта интеллигенция права, хотя теперь про интеллигенцию сказать, что она есть, это большая натяжка, но если она есть, то она права, то надо сказать, что и глянец тоже уничтожает эту зависть, потому что все носят какие-то часы, а глянец говорит, что ты читай меня, и мы переработаем вот эти твои носки в какие-то
фирменные. То есть роман, фирменные, роман например, Оксаны Рубской, рассказывающий о роскошной жизни людей, живущих вокруг Рублевского шоссе, то же самое способствует переработке этой зависти в
обществе. Это вечная проблема. Или переработка, или наоборот возгонка. Умный примет переработку, тупой... То же самое и с завистью. Умный послушает Олесю и скажет: Олеся права, ура! А глупый послушает себя и скажет: наконец я нашел поддержку.
Я думаю, аудитория больше будет гораздо.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Олеся Николаева, режиссер Владимир Зуев, поэт-издатель Александр Шаталов. Мы говорили о зависти. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свободы в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».